Глава 5. Планета Земля. Какое-то место за двумя высокими заборами. Бдительная охрана. Здание коттеджного типа. Душ, сауна, снова душ. И, наконец, обстоятельный разговор под пивко, что так хорошо идет после парной. В общем-то, я всерьез не думал, что меня бросили подыхать. Тест, Ларс. Обыкновенный тест, причем один из самых безобидных. Просвещал меня Вилли. Просто-напросто... Оценка способности кандидата принимать верные решения при заведомой нехватке данных и некоторых совпадений местных реалий с привычными понятиями. Как работает нормальная логика? Можно дышать, значит, в атмосфере немало кислорода. Есть кислород, значит, есть растительность, значит, есть травоядные животные, а раз есть они, то есть и питающиеся ими хищники. Что делает так называемый разумный человек, придя к таким выводам? Во-первых, торопится смастерить оружие, копье, палицу или даже каменный топор. Беда только в том, что дерева на планете не хватит и на занозу для мизинца, и приходится бедолаге ограничиться кистенем или ручным рубилом. Во-вторых, он пытается разжечь огонь, но не может даже начать по той же причине. И тут он, как правило, впадает в тяжелый ступор. Далеко не все люди, даже в чистой теории, могут допустить, что есть миры, где жизнь устроена иначе, чем на их родимой планете, но и они нередко делают уйму глупостей, когда сталкиваются с подобным несходством на практике. «А что это за мир?» — перебил я. «Ни растений, ни животных, одна противная жижа». «Доорганизменная стадия», — сказал Вилли. «Планета называется Архея. Ей уже 4 миллиарда лет, и жизнь на ней кипит, но организмов почему-то так и не получилось. Вся биосфера — единый организм, ну или одна клетка, если считать органеллами ту микроскопическую мелочь, которая там кишит. Вся эта противная, как ты изволил выразиться, жижа, а также и частицы тумана — одно единственное живое существо, формирующее в единственном числе всю биосферу. Очень устойчивая система. Наши микробы ей нипочем, она их запросто переваривает. Переварит и человека, если тот просидит на одном месте, эдак с неделю. Ты заметил, что кожа у тебя словно шелковая? Еще бы не заметить. Мочалкой-то оцарапается. Так и должно быть. Та противная жижа съела твой ороговевший слой. Это чепуха, сам понимаешь, вреда здоровью никакого, да и вообще не в том дело. Мы используем Архею, когда хотим понять, чего человек стоит. Вот как. Стало немного обидно. Мои партизанские подвиги выходят не в счет. Ну и как проверили, не без сарказма осведомился я. Ты держался, вполне удовлетворительно кивнул Вилли. Понимаешь, что было с тобой на тверди, то давно прошло, люди-то меняются. Кроме того, ты там был у себя дома, где и стены помогают. На свете полным-полно храбрецов, которые теряются, оставь их один на один с чем-нибудь не столько опасным, сколько непонятным. На Архее многие сразу начинают паниковать. Для чего нужна храбрость, дураки воображают, чтобы крушить врагов. А она нужна, чтобы сохранять ясность мысли в самых неподходящих условиях. Например, в ночь перед расстрелом. Что лучше, скулить от жалости к себе или положить все силы ума на то, чтобы выкрутиться? Вероятно. Второе. Впрочем, не знаю, не пробовал. «У тебя еще все впереди», — хохотнул Вилли. «Какие твои годы?» — утешительно пробормотал я. «А что на ближайшую перспективу? Тест на восприимчивость к пыткам?» «Господь с тобой», — Вилли рассмеялся. «К чему пытки, если можно применить ментоскопирование при незначительном фармакологическом воздействии или даже без него? Пытка ломает человека, любого можно сломать, но, как правило, не дает вполне объективной картины. Пытаемые часто мешают ложь с правдой, и требуется работа аналитиков, чтобы разделить их. Нет, это каменный век, Ларс, забудь». Я вспомнил, как поступали на тверди ребята Рамона Данте с плененными земными десантниками и предпочел не развивать эту тему. «Мы и без того достаточно много о тебе знаем», — подмигнул Вилли. «Например?» «Пожалуйста, ты был откровенен во многом, но не во всем. Варлам Гергайс старательно делает вид, что изменил свои взгляды на принципы сотрудничества наших планет и ныне пытается оказать нам услугу якобы только для того, чтобы со временем вновь занять президентский пост. На самом деле надеется сманеврировать, используя немногие оставшиеся в его распоряжении средства, и пойдет на честное сотрудничество только от полной безысходности. Мы предполагали это с той минуты, когда узнали, что ты направлен на прииск, а твои ментограммы полностью подтвердили это. Когда они были сняты, дернулся я. Не имеет значения. Вилли с видимым удовольствием отхлебнул пиво. Тебе незачем расстраиваться. Игра Варлама Гергай нам понятна, и мы, вероятно, ее примем. Любопытнее другое. Твой отец до сих пор надеется привить тебе интерес к политической деятельности, видя в тебе своего преемника. А тебе вовсе не кажется привлекательным этот род занятий. Я прав?
Да.
Можно узнать, почему?
Личный опыт, поморщился я. Мы выиграли войну против вас, а могли бы проиграть ее или вовсе не начинать. Примерно с тем же, если не лучшим результатом. Я был обманут, как все, и сам невольно обманывал других. А реальность на самом деле очень проста. Твердь — это Скандий. Ничего больше. Имеет значение только стоимость тонны концентрата. Я не гожусь для болтовни о свободе, национальной гордости и прочей лапше для ушей недоумков, живущих в выдуманном мире. Слишком противно. Говорят, это называется совестью. Я улыбнулся не очень-то весело.
«Возраст лечит», — хохотнул Вилли. «Не хочу на тебя давить, но если когда-нибудь передумаешь, дай знать. Президент Тверди Ларс Шмидт. Звучит неплохо, а? Не сейчас, конечно, а со временем. Обдумай эту перспективу, она не столь уж неосуществима».
«Уже обдумал. Нет», — Вилли пожал плечами. «Не хочешь сделать что-нибудь полезное для своего народа?»
«Хочу». «Боишься тяжелой работы?»
«Нет».
«Так в чем же дело?»
Я не стал говорить ему, что боюсь бессмысленной работы. Не дождавшись ответа, Вилли пожал плечами.
«Ладно, дело твое. Может быть, со временем ты изменишь свою точку зрения. Вернемся к текущим делам».
«Новый тест?»
«Зачем? Хватит тестов. Годен. Тебя ждет учеба в нашем тренировочном центре. Данные у тебя есть, но тебя плохо обучали, если вообще обучали, так что тебе следует кое-что наверстать. Кстати, ты не заметил на Архее ничего странного?»
Он внезапно посмотрел мне прямо в глаза, и я выдержал этот взгляд, даже весьма простодушно фыркнул.
«Там вся планета довольно странная».
«И только?» — настаивал он. «Будь искренним», — вспомнил я слова отца. «Больше всего меня занимал вопрос, знает ли Вилли о появившемся на Архее черном корабле, или его любопытство связано с чем-то иным. Если знает, то это банальная проверка на лояльность. Впрочем, отец был наивен. Мне давно стало ясно, что вне зависимости от результатов всех этих тестов и проверок, земляне не допустят меня к работе по черным кораблям». На один миг у меня даже возникло подозрение, что на самом деле черные корабли — дело рук землян, и их сверхсекретная разработка. Довольно дикое подозрение, но вы попробуйте рассуждать здраво, когда в запасе у вас от силы секунда. Я решил довериться интуиции.
Чего же еще? Может, там и было что-то совсем уж необычное. Да как разглядишь? Туман.
Казалось, Вилли был удовлетворен ответом.
«Там работает автоматическая лаборатория», — сказал он. «Иногда ее посещают биологи, снимают показания с приборов, проводят какие-то эксперименты. Насколько я понял, ты взял не то направление, иначе обязательно дошел бы до нее. За это и получил удовлетворительно, а не хорошо».
Интересно, постоянно ли отслеживались мои перемещения в живом киселе Археи и на ее скользком базальте? Самое главное, знает Вилли о черном корабле или нет?
«Отбрехаюсь», — подумал я. «Ничего не знаю, ничего не видел, и хоть режьте меня». Но не смотрел я в небо. Я под ноги себе смотрел. Навернуться носом обозарить не хотел. Там скользко было, между прочим.
«А что надо было сделать, чтобы получить отлично?» — ворчливо осведомился я.
«Построить хижину? Добыть огонь без дров? Основать цивилизацию и учредить в ней секретную службу? Склонить к сотрудничеству местную протоплазму?»
Вилли захохотал, замахал на меня руками и сбил со столика пивную банку. На вопрос он так и не ответил. Я присосался к пиву. Неплохое пиво варят земляне, даже хорошее. А все-таки наше твердянское лучше. Хотя Вилли, наверное, так не считает. Видимо, все дело в привычке.
«На прииск я не вернусь?» — спросил я.
«Нечего тебе там делать», — сказал Вилли, слизывая с губ пену. «Мне-то, может, и нечего, а научники в претензии не будут?» «Обойдутся. Тебе, Ларс, предстоит провести некоторое время на старушке Земле. Ты ведь уже был у нас? Ну вот, вспомнишь студенческие годы. Не обещаю только, что тебе будет так же комфортно, как тогда. Зато могу обещать, что скучать не придется».
«Верю. Когда начинаем?»
«Торопишься?» — Вилли посмотрел на меня с любопытством. «Завтра, сегодня можешь отдыхать. Библиотека, фильмотека и напитки в твоем распоряжении. А захочешь перекусить — просто хлопни в ладоши. Вздумаешь прогуляться? Пожалуйста, наслаждайся, но живые изгороди не форсируй и вообще не чуди. Чревато».
Он исчез, а я хлопнул в ладоши. Секунд через 10 появился официант с такой приветливой физиономией, что я ни на минуту не усомнился. Андроид, причем самой дешевой модели. Возможно, его вырастили не на прииске, а на самой земле. Я велел ему принести еще пиво и погрузился в размышления.
Итак, со мной станут возиться. Вероятно, несмотря на мое прошлое, меня считают достаточно ценным человеческим сырьем, чтобы обучить кое-чему и попытаться использовать. При этом они знают, что Варлам Гергай — политический труп, по их мнению, ведет свою игру и не особенно возражают. Они знают также, что мои цели — это не цели моего отца. Собственно говоря, у меня больше нет целей. Похоже, это их более чем устраивает, а вот то, что у меня нет амбиций, наоборот, смущает.
Это у меня-то нет амбиций? Хе-хе. Мои амбиции огромны. Я собираюсь прожить оставшиеся мне годы так, как хочу сам. И если что-то перестанет меня устраивать, выйду из игры. Найду способ.
Интересно, вполне ли понимает меня Вилли? Он нарядится под простачка, но сам очень непрост. Ладно, Вилли, потом. Мои первичные умозаключения вроде бы должны были успокоить меня, а вместо этого встревожили. Не исключено, что меня сознательно подталкивали именно к таким мыслям. К тому же человеческая голова так устроена, что в нее первым делом лезет то, что называется верхним слоем логики. Истина же часто закрыта глубже. Но где она и в чем заключается? Я ломал голову до тех пор, пока не решил, что это уже становится опасным. Перемудрить иногда хуже, чем недомудрить, причем значительно хуже. И для дела вреднее, и для здоровья. Утром пришел какой-то тип и предложил следовать за ним. Меня переселили в крохотный домишко, один из примерно двух десятков домиков, что окружали более крупное здание, как цыплята на сетку. Весь мой домик состоял из маленькой прихожей и маленькой спальни. Последняя служила также и кабинетом, ибо половину свободного пространства в комнатушке занимали стол и табурет. В те времена, когда я стажировался в Монтерейском университете, мне полагалась примерно такая же конура в студенческом кампусе. Казалось бы, будущим агентам должны были полагаться лучшие условия, но нет. Узкая жесткая постель, грубое казенное одеяло, резкий запах какого-то клопомора. Я не удивился бы, если б ко мне ввалился здоровенный сержант и, заорав, что сидеть полагается только на табурете, а ложиться днем вообще запрещено, попытался бы поднять меня с кровати пинками. Попробовал бы он это сделать. Вместо сержанта явился андроид в форме без нашивок и, даже не покосившись на смятую постель, вежливо попросил меня следовать за ним. В одной из комнат большого здания было устроено нечто вроде школьного класса, только очень маленького, мест на 15. Я слышал, что для земных школ это норма, хотя никак не мог взять в толк, откуда они берут такую прорву педагогов. На Тверде нормальный школьный класс — 50 человек. Нас оказалось всего 7. Я занял место у окна, мое любимое еще с детства, и сделал вид, что нисколько не интересуюсь компанией начинающих шпионов, в которую я попал. Вводную лекцию прочитал некий Пузанчик, общие слова о том, что в наше время агентурная разведка, несмотря ни на что, все еще приносит результаты, азы вербовки, ничего интересного. Все это я давно уже знал и применял на практике, но слушали внимательно, и я делал вид, что мне тоже безумно любопытно. Впрочем, на следующий день стало интересно по-настоящему. Пошли примеры из работы реальных агентов на реальных планетах. Пузанчик рассказывал о блистательных удачах и позорных провалах. Особенное впечатление на меня произвела история об агенте, который провалился из-за того, что у него были слишком чистые уши. Оказывается, там, где он работал, местное население Истории подвергало себя избирательной гигиене. Сколько миров, столько диковин, а общий рецепт работы агента нелегала прост. Если тебе предстоит быть заброшенным в мир, где люди ходят на головах, заранее обеспечь себя мозолистой плешью. Пузанчик говорил и говорил. Интересно, кем он считал нас, слушателей? Сосунками, не иначе, желторотиками. По его мнению, мы должны были смотреть ему в рот и не дышать. Я так и делал. Порядки были армейские. Вставали до рассвета. Каждое утро начиналось с физподготовки. Пятикилометровый кросс по весьма пересеченной местности. Спортивные снаряды. Затем завтрак и занятия до обеда. Получасовой отдых и занятия до ужина. Вскоре после захода солнца отбой личного времени. Час в день плюс то, что удается сэкономить за счет сна. Как и все, я пользовался менторедуктором весьма компактной модели с горошину. Впоследствии нам обещали вживить еще более компактную модель в черепную кость. Было еще множество полезных приспособлений. У нас горели глаза, а Пузанчик, глядя на нас, улыбнулся, как улыбается взрослый, увидев малыша, учащегося ходить на помочах, и сказал: «Вас научат пользоваться всем этим, но вас также научат обходиться вообще без электронных средств». Очень хороши имплантируемые биошунты различного назначения, выращенные из ваших же стволовых клеток и трудновыявляемые без специальной аппаратуры, но вас научат работать только с тем инструментарием, которым наделила вас природа. Вообще имейте в виду, что главное здесь...» Он легонько постучал себя по лбу. «Никакой усилитель памяти или даже интеллекта не спасет вас, если в этом месте у вас пустовато. А чтобы первое ваше главное место не слишком перегружалось, у вас есть и второе, тоже главное. Вот оно». И, повернувшись к нам в профиль, наш преподаватель звучно хлопнул себя по обтянутому заду. Кто-то гыкнул, а зря. Пузанчик имел в виду, что подготовка общая, подготовка специальная, а в дальнейшем и подготовка каждой операции, кроме самых экстренных случаев, требует времени и терпения. Кому не имется действовать, не просчитав все возможные варианты, тот выбрал не ту профессию, и тому, между прочим, еще не слишком поздно передумать. Цена вопроса — всего лишь небольшая коррекция памяти. Больше никто не гыкал. На третий день начались занятия со специалистами. Хороший агент — это хороший актер, а кроме того, он должен обладать изворотливым умом, умением вытягивать из собеседника информацию, безупречной памятью, обаянием и еще длинным списком полезных качеств. Он должен быть устойчив к большим дозам спиртного, уметь хорошо играть несколько десятков распространенных в обитаемой вселенной игр и оставаться холодным к чарам обольстительниц. Бегать, стрелять, закладывать мины, устраивать тайники, вести наружное наблюдение, отрываться от хвоста, выживать в нечеловеческих условиях, держаться на допросе и допрашивать самому, не имея под рукой спецсредств. Это, конечно, само собой. Брезгливость долой. Каждому из нас пришлось форсировать глубокую и широкую канаву с дерьмом. Кого рвало, тех заставляли повторить упражнения. Бывали еще менее приятные учебные часы. Базовая подготовка — ничего более. Впоследствии каждому из нас предстояло пройти специальную подготовку для работы на конкретной планете. Я удивился, узнав, что в земных колониях, считающихся стопроцентно лояльными, агентурная сеть земной разведки подчас не менее густа, чем в колониях ненадежных и даже бывших. Следовательно, и у нас на Тверде до нашей революции существовала сеть, включавшая в себя также нелегалов, маскировавшихся под твердиан. Наверняка. Почему же не было принято никаких мер? Я ломал над этим голову несколько дней и пришел к выводу. Вряд ли земная агентура на Тверде была настолько беспечна, что вульгарным образом прошляпила переворот. Вероятнее всего, она имела достаточно данных и о настроениях в народе, и о разложившейся администрации, и о подполье, чтобы в метрополии всполошились. И тем не менее, никакого результата. В тот момент всего один батальон грозной линейной пехоты метрополии, переброшенный гиперканалом в Новый Пекин, сделал бы восстание немыслимым. Может быть, стекающиеся данные обрабатывал никуда негодный аналитик, а может и того проще. Был составлен исчерпывающий доклад и попросту затерялся в потоке документов. Теоретически это вполне возможно. Был и третий вариант ответа, самый неприятный. Нам сознательно позволили начать восстание. Хуже того, нам позволили одержать полную победу. Для чего? Может быть, для того, чтобы мы выпустили пар в свисток. На каком уровне принималось решение?
кого, кроме очередного министра колонии, удалось свалить по результатам нашей революции?
Не знаю, откуда мне знать. Тысячи убитых земных десантников, сотни тысяч погибших твердиан, даже не фишки в игре. Так, пыль. И в результате нарыв был вскрыт, твердь успокоилась, уверовав в призрачную свою независимость, и новые люди заменили старых в неведомых кабинетах, и Сканди по-прежнему идет на землю.
Тут была логическая нестыковка. Первое это время Сканди шел не на землю, а на Марцию. Следовательно, гибель Марции — дело рук землян?
Нет, конечно же.
Доказано, что нет.
Или я глуп, как эхо-слизень, и ничегошеньки не понимаю?
В конце концов, я отложил разгадывание этой загадки на потом. Мне по самые ноздри хватало текущих проблем. Спал я в среднем часа по 3-4 в сутки, больше не получалось, а ведь я, черт побери, издавна и не без оснований считал себя толковым парнем. У меня был опыт самостоятельной работы, оказалось, однако, что умению схватывать на лету мне еще учиться и учиться. Впрочем, это не умение, это талант. Его отличие от умения в том, что нарабатывается он гораздо дольше и труднее. И обычно с завербованными на стороне агентами так долго и не возятся, но для меня, как и для остальных 6 молодых кадров, сделали исключение. Возможно, свою роль сыграло то, что я сам пошел на вербовку и еще ни разу не заикнулся об оплате. Возможно, умные спецы проанализировали мои ментограммы и сочли их подходящими. Короче, не знаю. Позднее во мне укрепилось подозрение, что Земля, должно быть, испытывает некоторый дефицит подходящего человеческого материала для работы, обычно исключающий возможность пожаловаться кому-нибудь на то, что с ним, материалом, обошлись не так, как он, материал, того заслуживает, по его материалам, мнению. В армии и то проще. Можно пожаловаться командиру, иной вопрос, стоит ли это делать. Между прочим, 2/3 тех десантников, с которыми мы дрались на тверди, были не коренными землянами, а навербованными контрактниками из лояльных колоний. Уже сам по себе этот факт кое о чем говорит. Что до агента-нелегала, то он работает чаще всего в одиночку. Никто не подставит ему плечо, не подскажет верное решение, не проревет в ухо команду грубым сержантским ревом и пожаловаться некому, разве что святым мученикам на том свете. Коренные земляне избалованы. Насколько я их знаю, они всегда находятся в полном сознании своих прав, разумеется, священных и неотъемлемых, и главным правом, по-моему, считают право на то, чтобы кто-нибудь решал их проблемы, создавая им безопасность и уют. Оказавшись вне земли, они долгое время не верят, что жизнь на самом деле грубее и примитивнее, чем им казалось, и уж совсем отказываются верить в то, что она именно по этой причине интереснее. Повидал я таких землян на тверди в старые времена. Бедные, напыщенные бедняги. Стоило ли удивляться тому, что в нашей группе из 7 человек был лишь один землянин? Да и тот родился и провел детство не на земле, а на Дидоне. Другой был родом с Хляби, третий и четвертый прибыли из марсианской колонии, если только не врали. Пятый — с нового Гуама, а что до шестого, то его угораздило родиться на планете с милым названием «Край света». Я и не слыхивала такой. Может, она и впрямь болтается где-то на краю галактики, а может, и за ним. Мы не откровенничали друг с другом, а с того момента, как пошла индивидуальная подготовка, почти не общались. Имя Ларс мне велели забыть. Теперь я стал Винсентом. Просто Винсентом без фамилии, как монарх или раб. Имечко не без претензий. Мне оно сначала не нравилось, но потом я привык. Других обучающихся я тоже знал только по именам и не сомневался, что они вымышленные. Раз в неделю полагался выходной. Хочешь зубри, хочешь отдыхать — дело твое. Можешь напиться, если не станешь буянить, никто слова не скажет. Можешь вызвать девушку, андроида или мальчика, андроида для секс-услуг. Никто не возразит. Твое дело, твоя учеба, твоя жизнь». В первый же свободный день мы напились до зеленых чертей и болтали всякую пошлятину. Потом, как отрезало, видимо, не только я осознал, что на самом деле нет у меня свободного времени. Совсем нет.
Пухла голова.
Один из обучаемых, и как раз землянин, был отчислен. По слухам, сам запросился, не выдержал. Нас осталось 6. Так прошло 1,5 месяца. Кто-то где-то услыхал, что надо продержаться 1-6 недель, дальше уже пойдет легче. Откуда пошел звон, неизвестно. Да и не сам ли я это выдумал? С перегретых мозгов станется, они припомнят и то, чего не было.
Однако 6 недель прошли, и я не был отчислен. А еще 2 недели спустя прибыл Вилли. По мою душу.